На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В Москве прошла вторая сессия международной акции «Слово. Словарь войны», в которой приняли участие известные философы, журналисты, писатели, историки, художники, режиссеры, российские и зарубежные. Концептуальные высказывания, представленные в форме устного рассказа, видеообращения, танца или перформанса по замыслу организаторов проекта «Lettera.org», вместе должны составить словарь войны. На московской сессии побывала Тамара Лиленкова.
Первые сессии международного проекта «Словарь войны» были проведены в 2006-2007 годах в Германии и Австрии, затем в Сербии, Корее, Италии, Тайване и в прошлом году в России. Формат акции прост. В течение двух дней участники, а на этот раз в их числе философ Григорий Померанц, режиссер Ризо Габриадзе, композитор Владимир Мартынов, философ из Исландии Йон Олафсон, немецкий журналист Эрнст Ройс и другие, каждый в течение 20 минут будут говорить о выходе из войны. «Выход из войны» – так звучит тема второй московской сессии, посвященной 65-й годовщине окончания Второй мировой войны. Свой взгляд на эту проблему на московской сессии представила историк Елена Зубкова.
Мой взгляд на проблему выхода из войны определяет очень простая система координат. 1945 год – это Советский Союз, это советское общество, вышедшее из войны. Тоже по-своему совершенно уникальный, замечательный в том плане, что действительно очень-очень необычный феномен. Советскому обществу, именно нашим людям, пришлось преодолевать в себе не только комплекс войны, но и комплекс победы. И вот это преодоление победы, возможно, оказалось не менее сложным и болезненным, чем преодоление войны. Да, победа вселила в людей оптимизм. А вообще, конечно, май 45-го года – это высшая эмоциональная точка не только сталинского периода, послевоенного периода, но вообще всей советской истории, а может быть и всей истории 20 века. Такого больше не было никогда. Да, народ ждал перемен. Но эти перемены виделись как вот такая награда, награда за победу. А если награда, то значит, эти перемены должны были прийти от власти. Ну да, много написано про государственный патернализм, сознание советских людей. Но ведь не только это. Было все, наверное, гораздо проще. Просто люди устали. Люди смертельно устали. И физический, эмоциональный ресурс людей, да, был основательно изношен. Советская армия единственная. И воевавших, и не воевавших. Но советская армия единственная, которая во время войны, допустим, не практиковала отпуска. Всех кто-то отпускали, а наших нет, только по ранению, да, или за какие-то очень большие заслуги. То есть все, это был предел. У людей не было сил, так сказать, бороться и чего-либо требовать, да. Оставался только ресурс, чтобы ждать. И послевоенная ситуация складывалась таким образом, что нельзя было расслабиться. Люди вступили в новую полосу за выживание. Сталин очень хорошо понимал, что это состояние опьянения победой и такой всеобщей любви, да, оно не будет длиться вечно. Поэтому для него мир означал прежде всего умиротворение. Удивительно, в русском языке эти два слова все-таки одного корня – мир и умиротворение. И начал он с самой критической точки, да, он начал с умиротворения победителей. Делал это по-разному, даже по мелочам. Не допустить консолидации. Предлагали создать им общество героев Советского Союза. Не надо, общество маршалов, не надо. Да что говорить, даже голубые Дунаи. Островки, что ли, так сказать, свободы, полупьяные, полусвободные, и то прикрыли относительно. И, конечно, не из-за того, что боролись с алкоголизмом. Эта власть никогда не рубила сук, на котором сидит. Начали, так сказать, с малого. В 47-м отняли льготы, выплаты за ордена и медали и за бесплатный проезд на транспорте. Фронтовики вспоминают, что это был удар. Было очень обидно. Второй удар по чести не заставил себя ждать. 48-го года в стране День Победы, 9 мая, перестал быть выходным днем. То есть празднично, но рабочий. Как какой-нибудь День Парижской коммуны или на худой конец женский праздник 8 марта. Но больше всего, наверное, досталось инвалидам. Мало того, что каждые полгода, потом, правда, через год, их заставляли проходить такую унизительную процедуру медицинского переосвидетельствования, это называлось. Даже без рук и без ног. Они должны были каждые полгода подтверждать свою инвалидность, чтобы пенсию, чтобы маленькую эту пенсию им давали, как будто эти руки и ноги могли отрасти. Не случайно привычная картинка послевоенной жизни, нищие инвалиды на улицах городов, обрубки, тачки, печеные, самовары. Это все вот их самоназвание, маркирующее характер вещи. А в 51-м году они пропали почти все сразу. Был такой указ, секретный, потому что стыдный. и убрали. Убрали с глаз долой специально отведенные инвалидные дома со специальным режимом содержания, чтобы не убежали. Потому что бежали. Оттуда уже не убежишь. Да, это вот вытеснение фронтовиков, победителей, реальных победителей на обочину жизни. Это тоже был процесс преодоления победы, но так как он, конечно, воспринимался властью.
Рассказывала Елена Зубкова. Однако исторический аспект темы выхода из войны далеко не единственно возможный. Организаторы акции полагают, что Россия, как и многие другие страны мира, не вышла из периода войн, которые длятся в иных формах. Травмированное сознание существует уже не в эпицентре, а на периферии событий, в эстетике обыденной жизни. Концепт «выход из войны. Эстетизация» представила философ Елена Петровская.
Мы знаем о войнах то, что не устают сообщать о них средства массовой информации. Вроде бы сегодня, как никогда, мы имеем доступ к происходящим войнам, доступ наглядный, зримый, благодаря чему мы оказываемся перенесенными в зоны конфликта и переживаем происходящее в реальном времени. Более того, эта наглядность и близость как будто усиливается тем, как будто я подчеркиваю, что она существует в режиме повторения. Мы не просто очевидцы сегодняшних войн, но очевидцы с небывалым правом пересматривания того, что составляет сам материал свидетельства. Можно подумать, что именно сегодня мы как зрители, но и как сочувствующие или негодующие, находимся внутри войны. Прежде всего, остановимся на том, что можно считать документальной, репортажной передачей экстремальных событий. Изобилие окружающих нас зрительных образов позволяет некоторым ученым констатировать так называемый иконический поворот, iconic turn, по аналогии с лингвистическим поворотом начала XX века. Возможно, для словосочетания iconic turn можно найти и более подходящий русский эквивалент. Но то, что техническое слово «икон» переплетен с многозначной иконой, иконой уже в нашем традиционном понимании, кажется удачным совпадением. В самом деле, среди окружающих нас образов много таких, которые становятся иконическими, то есть узнаваемыми, многократно воспроизводимыми и в итоге культовыми образами, по которым мы опознаем наше собственное время. Это своего рода кричащая хроника, те образы, которые формируют нашу культурную память. Достаточно произнести слова 9/11, 11 сентября, как в памяти встает картина небоскреба, в которой на полном ходу врезается захваченный террористами пассажирский самолет. Мы это помним, даже если мы никогда не видели этого своими глазами. Но значит ли это, что мы и в самом деле можем настолько приблизиться к войне, чтобы оказаться по ту сторону экрана? Или, как сказала бы Сьюзен Сонтаг, вызывает ли столькие изображения войны сострадательное отношение к другому? Приходится признать, что визуализация конфликтов никаким образом к ним не приближает. Любая символическая форма, будь то язык в целом или создаваемое художником изображение, мгновенно вводит в систему опосредования. Ни одно из известных нам предельных состояний – страдание, боль, ужас, страх и так далее – не может перейти через этот барьер, барьер символизации, не утратив того, что составляет его неповторимую природу. Эти состояния всегда остаются по другую сторону репрезентации. Репрезентация осуществляет функцию защиты. Проводя аналогию с Фрейдом, можно сказать, что это тот щит, правда, уже не отдельного сознания, а целой культуры, который ставится ею на пути шоковых импульсов, поступающих из внешнего мира. Война, несмотря на долгую ее историю, конечно, явление в своей основе акультурное. И если культура соприкасается с войной, то происходит это по линии нейтрализации, то есть подавления и преобразования всего того, что могло бы угрожать самой культурной целостности. Рассказанное, показанное, со всех сторон исследованное – война становится приемлемой, обыденной и даже в некотором роде необходимой. Во-первых, кадры, которые показывают беды гражданского населения во время войны, в репортажах крайне редки. Именно они планомерно подвергаются цензуре. Во-вторых, и эти кадры мы научились не видеть. Любая жертва, в том числе военная, давно стала элементом привычного телевизионного жанра под названием ДТП или шире катастрофа. Современный зритель напоминает сытого вампира. Кровь по-прежнему рефлекторно возбуждает, а остальное перестает иметь значение. А сюда же можно отнести и документальные фото из таблоидов, главным сообщением которых становится чистая сенсационность. И в том, и в другом случае нам предлагается изображение, которое сверхобозначено, иначе говоря, перенасыщено значением. По отношению к нему зритель поставлен в позицию пассивного потребителя, лишенного возможности интерпретировать. Это касается большинства военных кадров, над которыми потрудился, если не автор в привычном смысле этого слова, хотя возможно и такое, то сам преобладающий сегодня способ восприятия. Именно преобладание технических средств воспроизведения реальности, которое как будто только и работает на то, чтобы устранить зазор между зрителем и регистрируемым событием, даже оно, если говорить об этом на специальном языке, лишь акцентирует несовпадение между образом и референтом. Как говорит об этом философ Жак Деррида, то, что мы проживаем в реальном времени, и что находим столь удивительным, это доступ именно к тому, что мы не проживаем. Мы находимся там, где нас нет. Например, в Кувейте или Ираке, где в реальном времени взрываются бомбы. Мы пользуемся услугами технических, а именно записывающих устройств, и верим в то, что события, при которых мы не присутствуем, воспринимаются, тем не менее, непосредственно. Заостряя наш тезис, можно сказать, что выход из войны для нас, людей, воспитанных культурой, всегда имеет эстетическое измерение. Эстетика – это не только поиск подходящих образных систем, но и катарсис, очищающее и возвышающее зрителя переживания. Те же творения или шире способы высказывания, которые нас будоражат, находятся в конфликте с тотальной, непроницаемой знаковой системой, которой и предстает современная культура, готовая переработать любой, даже самый немыслимый опыт.
Фрагмент выступления Елены Петровской на прошедшей в Москве сессии международной акции «Словарь войны».